начинается «Собеседник». В этой передаче проходят встречи с интереснейшими нашими современниками, и вместе с вами, уважаемые радиослушатели, в прямом эфире мы находим ответы на важные вопросы сегодняшнего дня и на вечный вопрос: «В чем смысл жизни и бытия?»
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона сейчас ведущая Ирина Чернова. Скажу, что о смысле жизни и бытия сегодня мы будем рассуждать с Виктором Гавриловичем Кротовым, философом и писателем. Добрый день, Виктор Гаврилович.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие друзья.
Виктор Гаврилович, ну, я, конечно же, подробнее сейчас еще вас представлю. Вот как в одном из интервью вы сами о себе сказали, что вы философ, незаметно превратившийся в сказочника. Широко известны ваши детские книги. Вы программист, вы переводчик технической литературы гуманитарного характера, математик, который стал писателем и журналистом, книгоиздатель, не получивший от десятков изданий никакого дохода. Это так?
Да. Ну, более-менее да.
Православный, 7 лет работавший с протестантами.
То есть... Очень верно.
Интересно. Педагог, предпочитающий учиться. Виктор Гаврилович, у нас христианское радио, поэтому вот можно я сразу по вероисповеданию задам вопрос, чтобы...
Конечно, давайте.
Как-то впечатление такое уже сложилось. Вы православный, отмечаете, да. 7 лет работали с протестантами. Почему вы все-таки православный? А вот почему, на ваш взгляд, высокообразованные наши сограждане причисляют себя к православной церкви чаще?
Ну, я не знаю насчет степени образованности, но мне мила очень старинная пословица: где родился, там и пригодился. Я думаю, что человек неспроста рождается в определенной среде, в определенных традициях, в определенной вере. Это все происходит, наверное, с какого-то попущения Божьего. И недаром люди рождаются в разных странах, в разных этносах, в разных религиях. Наверное, вся множественность играет какую-то большую роль в замысле. Но вот я родился здесь, в этой стране, в православной. Я тоже православный, такое нормальное совпадение.
Ну, в общем-то, да, объяснение, вероятно, оно есть самое логичное. Виктор Гаврилович, обязательно, конечно же, нужно в первую очередь еще всем сообщить, что вышла ваша новая книга под названием «Навстречу своему лучу». Это ваши мемуары?
Да, ну, там написано «Воспоминания и мысли», поскольку там перемешано одно с другим, а мемуары – это все-таки какой-то более чистый такой жанр. Вот. Но я стремился не только написать, что было, а еще и обдумать это. Для меня это была очень важная составляющая всей этой работы.
Ну вот сегодня, конечно же, я вас буду просить поделиться материалами этой книги. Это замечательные мысли, рассуждения о жизни и об очень важном вопросе, как жить. Ну, вы немножко с критикой подошли вчера вот к этому вопросу, что он требует очень длительного ответа, как правильно жить. Ну, вот у вас есть и короткий ответ. Очень интересная формулировка ваша.
Ну, мой короткий ответ, он может быть направлен не столько на во славу православия, сколько вообще на общечеловеческий интерес. Он заключается в том, что надо дружить с жизнью. Это странная немножко формулировка, и в то же время она ужасно естественная, потому что жизнь – это тот дар, которым нас отделил Господь. И, естественно, этот дар принять и с ним быть в наилучших отношениях. А поскольку жизнь, она одушевлена по отношению к нам, я могу эту мысль пояснить и дальше, если захотите, то с ней надо как с живым человеком. Вот мы дружим с человеком. Вот так же мы должны дружить и с жизнью, обращать на нее внимание, поддерживать с ней диалог, опираться на свой разум, который тоже дар Господень, и уважать тайну, которую, конечно, мы объять не можем, но всегда знаем, что она рядом с нами и вокруг нас.
Ну, замечательная, конечно, формулировка «дружить с жизнью».
Ирина, я могу еще короче. Я вот сейчас вспомнил стишок, который я когда-то написал для детей, в книжке «Дверцы из сердца». Вот. И там он звучит так. «Жизнь – подарок нам от Бога. Это мало или много? Это ровно столько лет, чтобы получить ответ».
Ой, замечательно. Очень мудро. Виктор Гаврилович, ну, давайте мы тогда вот вернемся к тому, что вы сказали, давайте. Что жизнь одушевлена. Так, да.
Ну да, ну, конечно, это в каком-то смысле метафора. Но я считаю, что человек вообще не должен бояться метафор, что метафоры, образы, интуиции – это такая же составляющая разума, разума, а не просто там вот впечатлений и так далее, как и логика, и размышление, и способность анализировать и синтезировать. Это два крыла разума, на которые на оба надо опираться. Так вот, жизнь – это, конечно, когда мы ее одушевляем, это как бы метафора, но метафора страшно важная, ключевая метафора нашей жизни, которая показывает, что мы по отношению к жизни, какую позицию должны занимать. Вот те три вещи, которые я перечислил – внимание к жизни, диалог с ней – раз, опора на разум – два, и уважение к тайне – три. Вот это три основы, на которых эта дружба и должна держаться.
Так, ну, давайте тогда, наверное, по порядку. Вот как можно общаться с жизнью?
Общаться с жизнью можно удивительно богато, потому что жизнь с нами и так общается. Мы можем этого не замечать, но вообще говоря, она нас сопровождает с утра до вечера и с вечера до утра массой всяких знаков, намеков, призывов, подталкиваний, встреч, расположений, вызовов. Это все ее, так сказать, обращение к нам. И у нас есть способность отвечать жизни и общаться с ней, и это язык поступков. Вот вглядываясь, вслушиваясь в то, что нам говорит жизнь, и отвечая ей своим поведением, своими поступками, мы и ведем очень оживленный и очень богатый диалог с жизнью. Угу. Замечаем мы это или нет?
Виктор Гаврилович, вот вы в книге упоминаете о том, что человек больше часто обращает внимание на какие-то приметы. Ну, там вы вспоминаете сурка, проснулся он или нет, в определенное число. Но вот приметы, которые жизнь дает. Вот, может быть, какой-то из своей жизни вы пример вспомните?
Вы понимаете, тут слово «приметы», оно может в двух смыслах использоваться. Приметы как перебегание черной кошкой дороги. Это приметы такие, но когда человеку больше нечего услышать от жизни, как увидеть черную кошку, тогда да, начинаются вот такие приметы. А приметы, как приметы пути, которые нам подсказывает жизнь и дает, вот это совсем другое дело. И вот эти приметы очень важно вовремя узнавать и слышать, и признавать. Есть такой фильм «Эванс всемогущий», по-моему, он называется, где человек ходит по улицам и видит какого-то странного нищего, который стоит с плакатиком, на котором написаны очень несуразные вещи. Вот. Пока несуразные. Но когда он начинает понимать, что эти вещи относятся прямо к нему, к его жизни, они становятся очень даже суразными, и он по ним становится для него приметами вот того, как он поступил, правильно ли он сделал, и куда ему нужно идти дальше. Но это такой фильм, конечно, он слишком популярный, чтобы пользоваться им как аргументом. Но это картинка того, как мы можем относиться к приметам, которые жизнь нам предлагает. А из моей жизни я, вот чем больше я работал над воспоминаниями, тем больше я видел этих примет в прошлом, которых я, в том числе очень много тех, которые я не узнавал. Я еще не знал, что есть приметы, что вот есть путь, есть луч, который навстречу тебе тянется сверху. И не придавал значения тому, чтобы вот вглядываться во все это. Сейчас я с опозданием, вглядываясь, вижу, что вот здесь мне была такая-то подсказка, здесь такая, а здесь очень настойчивая. И когда я эту настойчивую подсказкой пренебрегал, происходили не совсем правильные дела и вещи, о которых я, так сказать, жалею, потому что они были. Но понимаю, что это был опыт, который тоже большую работу во мне сделал.
Ну да, наверное, каждый может потом вспомнить какие-то подсказки в своей жизни. Они действительно бывают. Виктор Гаврилович...
Конечно, они есть у каждого. Мне даже совестно приводить свои какие-то. Я думаю, что есть люди с гораздо более богатым мистическим опытом, чем я, и с гораздо более богатым опытом сновидений, в том числе и вещих снов, чем я. Я видел всего три, по-моему, вещих сна за всю жизнь. Вот, когда уж не знал Господь, как иначе меня вразумить. Вот он мне на одну и ту же тему посылал три вещих сна подряд.
А вы расскажите о каком-нибудь сновидении. Ну, заинтриговали, это просто заинтриговали.
О нем легко рассказать, потому что он заключался в том, что я был очень дружелюбен в юности, и очень много, очень компанейским, очень много вокруг меня было всяких знакомств, и я на это, в общем-то, во многом разменивался. То есть это было очень здорово, но мне предстояло делать более серьезную работу, на которую надо было сосредоточиться. И вот мне был сначала один сон, где снился какой-то темный храм, в который я вошел, и это был мой храм. То есть мне его по наследству как-то передали. Вот. И вдруг туда он стал наполняться народом. Во всех закутках были люди. Вот. И мне стало так обидно, что я стал их постепенно оттуда вытуривать. Но это было невозможно, они были повсюду. И тут я проснулся, но я ничего не понял. Тогда мне был другой сон, какое-то строение, которое все изъедено жучками. И вот эти жучки, они так ее ослабляют, что оно рушится прямо на глазах, а жучков все больше. Опять ничего не понял. Тогда был третий сон, насчет какого-то маскарада, который вокруг меня творится, и сам я в маске, это хороводы какие-то безумные, надо из него вырываться, я не могу вырваться. Но тут до меня стало доходить. И я сузил как-то свои круги общения и больше сосредоточился на деле. Но вот понадобилось три раза меня вот так вот крепко вразумить, потому что я вообще не сновидец.
Ну, вы для себя поняли все-таки, к чему так? Такое сновидение.
С трудом, но понял, да.
Виктор Гаврилович, я просто хотела спросить еще, вот я от вас узнала, что вы перенесли заболевание, которое вас, в общем-то, и подтолкнуло к написанию книги. Ну, как вы сами называете, мемуары материализовались.
Не совсем так подтолкнуло. Все гораздо серьезнее было. Во-первых, я сам, вот ведя литературные студии, всем всегда говорил, пишите воспоминания, это ваше свидетельство о жизни, это самое дорогое, что вы можете внести в сокровищницу нашей общей памяти. Вот. Но как-то сам я откладывал на потом, будет побольше возраст, побольше воспоминаний, вот тогда и займусь. И, наверное, я так бы откладывался до последнего мига своей жизни. Вот. Но Господь произвел великолепную хирургическую операцию. Он мне тюкнул в голову, это называется инсульт, вот. Так что я, правда, чуть не помер, но вот Господь меня сохранил, а жена меня спасла, будучи рядом со мной дежурил в больнице. Вот. И он сохранил мне все мои способности, чуть-чуть нарушил вестибулярный аппарат, чтобы я не очень далеко разбрасывался и рыпался. И когда я уже был в больнице, уже я научился приметы узнавать, я думаю, ага, значит, надо писать воспоминания. Я уже в больнице умолил жену принести мне ноутбук, и стал диктовать первые наброски этих воспоминаний, вот так они и начались всерьез. Это результат не моего, не подталкивания меня, а, я говорю, колоссальной точной хирургической операции.
Хорошо, что вот так вот
хирургическая операция произошла.
Виктор Гаврилович, к нам уже кто-то из слушателей присоединился. Давайте мы послушаем. Говорите, вы с нами. Вот сразу связь прервалась. Да. Ну, тогда напомним, как можно позвонить. Возможно, кто-то вот сейчас присоединился к нам, но пока не знает нашего номера.
Телефон прямого эфира в Москве. 8-499-197-22-51. Для остальных жителей России бесплатный номер. 8-800-211-34. Свои вопросы вы также можете задать нам через наш сайт radioteus.ru.
Итак, нам перезвонили. Пожалуйста, говорите, вы с нами.
Ира, добрый день.
Здравствуйте, Игорь Леонидович, здравствуйте.
Я очень хотел сказать Виктору Гавриловичу, что мне довелось оппонировать его брату, которому много лучше знал Писание, нежели он. Если бы он лучше знал Писание, а вы это традиция, у вас люди плохо знают Писание, он нарвался бы на то, что в книге Иова были те самые персонажи, в частности Сафар, который вот видел то, о чем говорит уважаемый Виктор Гаврилович. Вот. И, кстати говоря, и первый персонаж тоже об этом говорил, что сам Бог с ним говорил. Теперь, что касается жизни. Если быть уже очень точным, а вам это надо быть, вы, извините, христианка, вера евангельская, там так и написано, что он был жизнь для человеков. Вот. Ну, вот люди его не приняли. Так что жизнь, которая собирается дружить Виктор Гаврилович, это не кто-нибудь, а Христос. Так написано, извините.
Ой, спасибо, нет, Игорь Леонидович, за подсказку сразу. Конечно, да.
Игорь Леонидович, вы очень хорошо сказали, и мне совершенно не в чем с вами спорить. И я хочу только напомнить, что я, говоря о дружбе с жизнью и о всяких таких вещах, стараюсь быть на позиции философа, а не верующего человека с определенной конфессией. И мое обращение, оно не только к православным или протестантам, или даже к христианам, оно к любому человеку. Если человек атеист, точно так же я ему скажу. Ну, дружи с жизнью, от этого будет хорошо, а не плохо. Если человек иной веры, я тоже могу к нему с этим обратиться. А для нас, христиан, конечно, Христос – это жизнь, и мы это знаем, и даже без всяких подробностей на той или иной странице Писания. Мы это помним просто душой и сердцем. Спасибо вам за ваше очень полезное замечание.
Да, это коротко и действительно так. Жизнь есть Христос. Игорь Леонидович, ну вы прежде чем это хорошо осознали, вы же много прослушали различных рассуждений, тем, чтобы прийти действительно к такому глубокому пониманию. Также кому-то тоже нужно прослушать чей-то жизненный опыт, может быть, какие-то умозаключения, то, что окажется близко ему. Виктор Гаврилович, ну, давайте мы вернемся к теме «Дружить с жизнью». Это очень, мне кажется, важно и полезно будет для всех нас, потому что приходят иногда такие периоды, когда жизни кажется уже какой-то скучной, пропадает радость. Вы, я вот вас сейчас вижу, радостное у вас лицо, вы оптимист, это сразу ощущается. Вот можно еще поинтересоваться. Вы написали, что каждое утро вы целый час занимаетесь утренней гимнастикой.
Ну, зарядку делаю, да, даже больше часа.
Мне кажется, это тоже хорошее какое-то правило, которое помогло вам тоже реализовать вот свои рассуждения, опыт в книгу.
Ну, понимаете, тут хитрое дело. С одной стороны, зарядка вообще вещь полезная и замечательная, я довольно давно уже ее практикую каждый день. А с другой стороны, мне все время было обидно, что зарядка – это вот такое мускульное занятие, там руками, ногами машешь, а голова вот пустая, а утром она свежая, ей хочется чего-нибудь себя проявить.
Тем более целый час.
И я завел себе такое правило, когда делаю зарядку, рядом класть листочек и ручку, и когда приходит какая-то мысль в голову, я ее бамс и записываю. И у меня эти листочки, они придали совсем другое измерение моей зарядки. Она стала просто конвой для вот этого размышления утреннего. Но при этом она примерно осталась в рамках этого часа с лишним, потому что руки сами работают, а голова сама, и все стало очень гармонично. Так что зарядка для меня – это великая вещь.
Ну, просто хотелось всем об этом напомнить. Это то, что широко известно, но как-то забывается и пропускается, хотя не стоит.
Ну, это после инсульта я уж точно не мог про это забывать и пропускать, потому что восстановиться из того состояния, в котором я был, было очень нелегко, и времени на это я тратить особо не хотел, а надо было делать это очень интенсивно и активно. Поэтому все это для меня было очень важно. Да и сейчас важно осталось.
Виктор Гаврилович, давайте мы перейдем уже вот к следующему вопросу, к следующему пункту дружбы с жизнью, потому что время быстро проходит. Вот хочется вас послушать о разуме, что вы говорите. Ну, вы отмечаете, что есть две совершенно разные стороны мышления.
Они нам кажутся разными, потому, то есть вот какими-то диаметрально разными, потому что мы одной привыкли придавать большое значение и даже считать, что это и есть весь разум, такой стороне рациональной, рассудительной, логической. То есть как бы разум для нас воплощается в этом. А другую сторону мы как-то недооценим, хотя знаем, что она существует. Мы знаем, что у мозга две половинки. Если одну половинку можно назвать более рациональной, то вторую можно назвать более образной. Так вот это намек на то, что и сам разум, сам способ мышления, он устроен из двух очень важных друг для друга и для нас, естественно, частей. И это как бы два крыла разума. Одно крыло – это выстраивающее мышление, то есть логическое, рациональное, вот такое вот рассужденческое. А второе крыло – это мышление улавливающее, мышление интуитивное, образное, метафорическое, и оно ничуть не менее важно, чем мышление рациональное. И когда мы это понимаем, когда мы уравновешиваем полет нашего разума вот этими двумя крыльями пользуемся, тогда он действительно может очень многое. И поэтому опора на разум – это прежде всего опора на эти оба крыла.
Вообще мужчины, вот вы тоже отмечаете в книге, реже пользуются интуицией.
Ну да, наверное, у них соответствующие способности более перекошены в сторону рациональных возможностей, а у женщин больше в ту сторону. Но это тоже нормально. У детей, скажем, вот Руссо писал, что требовать от ребенка 5 лет рассудительности, это все равно, что требовать от него, чтобы он был 1,80 м роста. Но если рассудительность действительно от 5-летнего ребенка рано требовать, хотя бывают вундеркинды, то, то ждать от него нормального мышления вполне естественно. Ребенок мыслит замечательно, свежо, остро, потому что он пользуется вторым крылом прежде всего. Оно ему дано с рождения. Вот это образное, метафорическое мышление, свежее, воспринимающее интуицию. Вот это детское мышление, оно ничуть не уступает нашему, а в чем-то даже его превосходит. И женское точно так же, оно ничуть не уступает мужскому, в чем-то превосходит. И мужское точно так же, ничуть не уступает женскому, а в чем-то его превосходит. Все нормально, Господь предусмотрел.
Виктор Гаврилович, ну интуиция обычно подсказывает что-то человеку в отношении вот его личной жизни или, может быть, о глобальных событиях. Мне просто захотелось спросить, вот Игорь Леонидович нас сразу вернул к такой очень точной формулировке, что жизнь есть Иисус Христос. Ну, верующие люди, конечно, мы ждем обещанного пришествия Господа. Говорят о том, что скоро оно уже совсем. Виктор Гаврилович, а вот вам интуиция что подсказывает?
Ну, я же все-таки мужчина. Скоро? Смешно, когда меня женщина спрашивает, что мне подсказывает интуиция. Но я хочу сказать, что вообще вот еще одна важная вещь. Мы же только 2 пункта взглянули. Внимание к жизни и опора на разум. А вот 3-й пункт, может быть, и самый важный и есть. Потому что в нем заключены самые важные наши вещи. Одно из них заключается в том, что надежда, ну, привычно нам вера, надежда, любовь. Надежда – это очень важная для человека вещь. Надежда гораздо важнее, чем даже нам кажется. Скажем, даже для того, чтобы просто идти по земле, нам подсознательно нужно надеяться, что мы поставим ногу вперед, и земля из-под ноги не уйдет. Даже для этого нужна надежда. Что говорить о надежде, на относящейся к более высоким смыслам, о надежде на будущую жизнь, о надежде на то, что человек создан не зря, о надежде на то, что мир полон смысла. Вот эта вся надежда, когда нами руководит, то это вполне естественно и нормально. Тут никакой интуиции не нужно.
То есть вы сейчас уже говорите о тайне?
Я говорю об уважении к тайне. Уважение к тайне, потому что тайны гораздо больше, чем того, что можно причислить к области знаний, и ее всегда будет намного больше. И если мы тайну уважаем, то мы знаем это, мы помним это, что мы не будем пытаться ее разложить по полочкам, объявить, что вот тайна – это просто перспектива познания. Вот сегодня мы познали полтайны, а завтра 3/4 познаем. Это все ерунда. Тайну мы никогда не познаем, и даже в том, что мы познали, и в том есть тайна. Если мы будем углубляться в микромир, будет тайна. Если мы пойдем в космос, будет тайна. Она везде. И вот эта тайна – это и есть, собственно, творение Господа, которое мы познать до конца не можем, но мы можем в нем, более того, мы можем в нем участвовать. Вся наша жизнь – это сотворчество Господу. И когда мы это понимаем, какое может быть уныние, какой может быть пессимизм, какой может быть усталость. Нас удостоили очень важной части работы – участвовать в творении, которое продолжается, я считаю, и до сих пор.
Виктор Гаврилович, ну вот интересно, вы также в книге объясняете и слова, известные Сократа. Я знаю, что ничего не знаю, но тем, что он оценивал все свои знания, конечно, маленькими по сравнению с тем, что еще пока что тайна.
Ну да, как математик бывший, как математик я могу сказать, что любая конечная область, а область знаний даже всего человечества за все время его эволюции, она все равно конечна, любая конечная область уступает области бесконечной. Вот это наше соотношение островка нашего знания с океаном тайны, который раскинулся вокруг. Поэтому и Сократ, который, видимо, чувствовал это очень остро и умел все это свести к такой вот формуле, и ошеломил нас вот этим парадоксом «я знаю то, что ничего не знаю», именно это он имел в виду с моей точки зрения.
Кстати, современному человеку вы советуете в своей книге читать философов, ну, в том числе и Сократа. Что это? Очень актуально.
Книги Сократа читать трудно, поскольку он ни одной не написал. Вот. Но зато есть Платон, и еще есть следы сократовской.
То, что известно о нем, да, высказывания.
Да. Но вообще я могу подтвердить эту свою точку зрения, сам же и подтверждаю. Я просто скажу о личном опыте. Когда я лет так в 20 взял какую-то книжку какого-то философа, том такой, у меня был такой ужас. Ну, во-первых, слово «философ» меня всегда пугало тогда, в то время. Вот. Во-вторых, том громадный. В-третьих, классическая книга. Классика. Это само слово «классика» уже меня ввергало в трепет. Когда я открыл эту книжку и увидел, что я разговариваю с живым, умным, открытым человеком, который говорит важные для меня вещи, у меня все это лопнуло и исчезло. И сейчас я считаю, что вот читать классику и художественную, и философскую – это ужасно увлекательное занятие. Ты говоришь действительно с человеком, который говорит не обиняками, а говорит прямо о том, что для тебя важно. И ты говоришь с собеседником, которого здесь вот среди живых людей еще поискать да поискать, и то неизвестно, найдешь ли. Читайте классику.
Ну вот интересно, вы отмечаете, я обязательно хочу зачитать, Виктор Гаврилович, про Канта вы говорите. Его слова: «Две вещи меня восхищают, звездное небо над головой и нравственные законы внутри нас». Какие же это замечательные слова, и какой взгляд нормальный, светлый. Потом он повзрослел и стал писать «Критику чистого разума».
Здесь мы касаемся другой темы. Я Канта все равно, что бы он там ни писал...
Советуете читать.
Трудное для понимания. Я его все равно глубоко уважаю. Он очень много сделал для общей нашей культуры человеческой. Но наша философия вообще в целом за последние, лет 1000, что ли, нет, побольше даже, она немножко исказилась по сравнению с античными, скажем, временами, по сравнению с временами Древней Индии, европейская философия вообще пошла своим путем. И возникло такое явление, я называю его профессоризмом, но это условное такое название, когда сама система передачи знаний, она уже диктует то, какие знания будут передаваться и как они будут передаваться. И основная беда этой системы, что они стараются передавать эти знания рациональным, вот этим выстраивающим образом, аналитичным. И философия таким образом превратилась вместо разговора с живым человеком о живых вещах в очень трудную область, в которой действительно надо что-то доказывать, рассуждать, цитировать. И пока не прочтешь несколько томов философа, ты о нем не можешь ничего толком сказать, потому что он сам еще не выразился до конца. Вот. И этот профессоризм, он очень мешает нам вообще понимать слово философии и вообще придавать значение тому, что она делает. А это тоже очень важно.
Виктор Гаврилович, давайте мы вернемся к вопросу уважения тайны. Действительно, это очень важно и очень хорошее, мне кажется, слово вы подобрали. Тайна. Такое глубокое и очень объемное. Ну, вообще, религия – это окно в тайну, такой океан тайны.
Ну, во многом, да. Вообще в тайне скрыты самые важные для нас вещи. Те вещи, которые мы можем из нее добыть путем познания, так сказать, вот перенести на свой островок знания, вот, они, честно говоря, вторичны. И первичны как раз вещи, которые остаются в тайне. И вот тут вот для нас важно наше улавливающее мышление, которое может не просто бродить по этому островку знания и перебирать всякие разноцветные камушки в виде их красоты и то, чем они оборачиваются в жизни, там, мобильниками, ноутбуками и прочими всякими удовольствиями. Вот. А улавливающее мышление, оно летит в тайну, и там касается каких-то ее страшно важных вещей, с ними возвращается. Вот это вот для нас очень важно. Вся вера на этом построена, потому что мы на самом деле не знаем того, о чем мы говорим. Мы это чувствуем, мы это улавливаем, но мы не можем это рационально расписать. Теология пытается, но мне кажется, что это ей не удается сделать так, как делает, как требует этого философия.
Виктор Гаврилович, но я вот для себя...
Поэтому все эти вещи...
Да. Да, я просто хотела сказать, что для себя подчеркнула вот эти ваши слова в книге. Значит, и любой верующий человек достоин уважения. Он что-то уловил.
Ну, конечно. Конечно, потому что мы, вообще говоря, не имеем никакого права судить о другом человеке, о его духовном, религиозном пути, потому что мы не знаем замысла об этом человеке. Если бы мы взялись судить о Савле по его деяниям, по его характеру, по его тем гонениям, которые он предпринял против христиан, вот, чего стоило бы наше суждение? Мы же не знали, что у него впереди превращение в Павла и апостольское служение. Вот точно так же мы не можем вообще судить ни об одном человеке, пока он идет свой жизненный путь. Еще Плутарх говорил, что можно судить о человеке только после того, как он умер. Но я думаю, что и после этого мы еще не можем судить. Мы можем судить, когда сами умрем, когда узнаем, как оно все на самом деле. Вот тогда, может быть, что-нибудь нам станет понятно.
Очень согласна.
Да, путь религиозного человека, да.
Есть телефонный звонок. Давайте мы сейчас послушаем позвонившего. Говорите, вы с нами.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Игорь. У меня вот такой вопрос есть. Вот я довольно давно послал в Израиль главному раввину письмо с просьбой сделать Иисуса мессией, чтобы он повернулся на землю и помог мне в хозяйстве. Мне одному очень тяжело. Но Иисус не вернулся, то есть воля Божья другая, видимо. И что я могу теперь сделать? Как мне справляться с хозяйством, самоубийством, жизнь покончить? Что мне делать?
Виктор Гаврилович, ну, вас предупреждали, что у нас бывают сложные вопросы от слушателей.
Нет, сложный вопрос – это замечательный вопрос. И вопрос о хозяйстве – это для каждого человека важный вопрос. Если хозяйство забросить, если тело забросить, которое часть нашего хозяйства, то мы просто окочуримся и не будем выполнять свою миссию на земле. Поэтому хозяйство тоже важно. Но когда мы начинаем вокруг этого накручивать те вещи, о которых мы ничего не знаем, о которых мы знаем понаслышке или по чужим мнениям, когда мы начинаем предписывать Господу, что ему нужно сделать, или хотя бы главному раввину Израиля, вот, тут мы занимаемся уже не хозяйством, а хозяйничаем в той области, в которой мы ничего не понимаем. Вот. Поэтому хозяйством, да, хозяйством надо заниматься. Что для этого надо, может решить только хозяин. А Господь, у него хозяйства хватает, и не надо ему указывать, кого сделать мессией, и даже раввину не надо указывать, он тоже сообразит в своем хозяйстве, как управиться.
Ну, для всех, кто к нам недавно присоединился, я повторю, в прямом эфире идет передача «Собеседник», и вместе с нами сегодня философ, писатель Виктор Гаврилович Кротов. Мы обсуждаем материалы новой книги Виктора Гавриловича «Навстречу своему лучу». Виктор Гаврилович, а вы бы могли немножко рассказать, вообще, когда вы стали верующим человеком?
Я верующим человеком стал в 32 года примерно.
Ну, если мы говорим о том, что верующий человек, он все-таки улавливает что-то все-таки значительное из тайны.
Ну, я бы сказал так, он старается уловить. Кому сколько повезет уловить, другое дело. Но верующий человек, поскольку он именно верит, он старается этой верой зачерпнуть какое-то важное для себя знание. Оно только из тайны зачерпывается. Когда я участвую, ну, я, кто угодно, участвует в литургии, он участвует в тайне. И самые важные вещи в православии так и называются таинствами. Естественно, мы к тайне причастны уже в силу того, что мы входим в церковь. Не ходим в церковь, а входим в церковь. То есть участвуем в ее жизни и разделяем друг с другом свою церковную судьбу.
Виктор Гаврилович, ну, может быть, рассказать все это сложно и много. А вот какие-то основные моменты, ну, пути веры, духовного пути, вы бы отметили?
Пути веры для меня лично?
Да, конечно.
Я, конечно, могу рассказать, потому что я родился в семье атеистической, было послевоенное время, хотя мои родители были изумительные люди, чудесные педагоги и умные, и все, но они тоже росли в атеистической среде, и странно было бы, если бы они вдруг стали ниоткуда верующими, хотя такое бывает, но редко. Вот. И я рос в такой как бы атеистической среде, как бы, потому что все равно были какие-то улавливающие озарения, было какое-то понимание, и мой дедушка, в котором, так сказать, была еврейская кровь, он был полон иудейских таких религиозных мотивов. Вот, а и отец, и мать, они, оставаясь атеистами, все равно они были очень культурными людьми, очень начитанными, и христианские мотивы в них играли тоже в их душу большое значение. Но это все был круг атеизма, и в советские времена литературы-то вообще никакой не было, не то что по христианству, а вообще не почему. Вот, первой щелью, для меня, по крайней мере, была литература по древневосточным учениям, поскольку они казались, по-видимому, нашей власти наименее вредными, и они потихоньку стали просачиваться. Я ужасно увлекался всякими, очень любил Чхандогию Упанишаду, Веды читал, главы из Махабхараты в ашхабадском издании профессора Смирнова, по-моему, если не ошибаюсь, у которого комментарии занимали больше, чем сами стихи, и так далее. Вот. Это все было ужасно интересно и очень сильно меня развило. Вот. Но это себя исчерпало, это подошло к концу, а вот живые люди, с которыми я постепенно стал встречаться, они меня ориентировали уже совсем в другую сторону и ориентировали не умозрительно, не в смысле читали какие-то проповеди, нравоучения и так далее, а самими собой. Они жили и давали мне возможность заглянуть в их жизнь, почувствовать, как они живут и чем они наполнены. И вот это вот было, наверное, самым важным фактором, потому что в живой жизни христианина настоящего христианство как раз и живет. И вот этим христианством я и заразился. Огромную роль, конечно, для меня сыграл отец Александр Минь. Вот, замечательный вопрос, вернее, ответ мне дал отец Дмитрий Дудко, с которым мы однажды разговаривали, он говорит: «Виктор, вы же не крещеный, давайте креститесь». Вот. А мы с ним ехали в электричке, в пустом вагоне, и я такой умный был, молодой, интеллектуальный. Вот. И я ему так немножко высокомерно говорю: «Дмитрий Сергеевич, ну как же так креститься? А почему же мне не сделать обрез, не принять иудаизм, или не уйти в буддисты, или не принять ислам?» Ну и так далее. Я такую речь перед ним держал. Вот. А он на меня смотрел, и я думаю: интересно, что же он может ответить? Я так убедительно говорю, а он смотрел на меня, такие серые детские глаза пронзительные, и говорит: «Виктор, да потому что я вас об этом прошу». Вот. Этот ответ он мне так ошеломил, так сломал
все мои
интеллектуальные построения. Вот. Я его до сих пор, вот я прям вижу глаза отца Дмитрия Дудко, который на меня устремлен, говорит: «Потому что я вас об этом прошу». Вот. Это вот действительно было лучшее, что он мог ответить, и это в меня запало. Но это не значит, что я вот тут сразу побежал креститься, все это было очень долго, и надо было мне созреть внутренне. Я все-таки очень много был начитан в философии, и сам много чего там напридумывал, и мне надо было это все соединить вместе в одну какую-то линию, которая мне была естественна и понятна. Когда это произошло, вот я крестился не в церкви, тогда это было очень имело вполне определенные последствия, меня бы сразу же выгнали с работы и так далее, я на это не решился, но я крестился на дому своей крестной Людмилы Акназовой, совершенно замечательного поэта, которого еще предстоит оценить в будущем. И это было очень замечательное для меня явление, хотя и трудное с точки зрения христианства. Я после того, как крестился, я целый год еще дозревал, чтобы прийти на исповедь и к причастию. Тоже было непросто все это. Вот. Но все постепенно произошло, и чем дальше я живу, тем больше вижу, насколько эта вера меня окрыляет и дает мне возможность думать свободно во все стороны. И насколько просто она делает радостной мою жизнь. Вот мой путь веры.
Виктор Гаврилович, конечно, мы должны всегда говорить в наших программах о самом, в общем-то, главном. И вот сегодня Игорь Леонидович коротко сразу напомнил, что у Христоса есть жизнь. Ну, можно предположить, что вы принимали крещение, вы вступили в православную церковь, потому что, как вы вначале отметили, родились в России, здесь... Ну, такая традиция, культура. А вот если посмотреть на суть христианства, все-таки углубляясь в познание христианства, Вот какие-то, может быть, моменты открытия вы для себя отмечаете?
Конечно, отмечаю. Я бы даже сказал, что...
Как окна в тайну.
Да, как окна в тайну. Ну, я бы даже сказал, что даже все, чем я занимаюсь, мне о себе философом, и это все полно христианства. Хотя я стараюсь обращаться к человеку вообще и думаю об устройстве вообще человеческого разума и так далее. Но все равно это все полно христианства, потому что без этого я не представляю, как бы я просто... Мне пришли в голову какие-то вещи.
Вот, кстати, вы были знакомы с отцом Александром Менем. Вот известные его слова, что христианство – это не религия. Это вот что-то большее, ну, образ жизни было сказано.
Ну, это так и есть, конечно. С этим невозможно спорить, потому что когда... Ну, религия – это что? Религия – это все-таки связь людей, соединение их в церковь. Но это как бы только начало, а потом уже начинается все самое главное. Как мы себя в этом соединении ведем, как мы друг с другом взаимодействуем, что для нас это означает, как это сказывается на нашей личной душе, на нашем личном внутреннем мире. Это все очень непростые вещи, когда вот я говорю об уважении к тайне. Это просто обнимающее слово, обнимающее понятие. А там очень много конкретных и очень важных для человека вещей раскрывается, когда об этом начинаешь думать.
Дадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Это Станислав. Вы знаете, если можно, я бы хотел поделиться. У меня вопрос, ну, в конце, может быть, задам. Мыслями по поводу тех пунктов, которые изложил ваш гость, Виктор Гаврилович, по-моему, да?
Да, Виктор Гаврилович.
По поводу
Гаврилович,
пунктов дружбы с жизнью. Вот по поводу второго пункта, значит, он там говорил о метафорах, вернее, о том, что не надо забывать, что есть два метода, так сказать, мышления, но я бы назвал этих, это два метода, метода познания. Вот у меня они называются метод определений и метод метафор. Вот метод определений, он позволяет понять, чем один объект отличается от другого. То есть мы с вами таким образом проникаем в сущность объектов и явлений, и это и есть настоящий процесс познания. А вот метод метафор, он наоборот позволяет понять, чем один объект похож на другой объект. И в результате, вольно или невольно, мы перемешиваем свойства и характеристики одного объекта со свойствами и характеристиками другого. И вот из этого всего можно понять только то, что все связано со всем. И, на мой взгляд, это только иллюзия познания, но не настоящее познание. Вот. А насчет тайны, ну вот я тут на ходу сочинил афоризм. Надо уважать тайну, но не надо ей поклоняться. Вот. И последнее. Тоже тут на ходу сочинил, перефразирую поговорку. Скажи мне, чего не знаю я скажу тебе, чего не знаешь ты. Вот. Ну, а вопрос, может быть, Виктор Гаврилович расскажет, что такое гипостазирование. Спасибо.
Гипостазирование для меня, наверное, не очень в науке сведущего человека, физики, это термин из фантастической литературы, неоднократно в ней мне встречавшийся и никогда не вызывавший у меня желания проникнуть в него дальше. Хотя, возможно, есть и философский такой термин, вполне не исключаю. Так что, если можно, я отвечу на какой-нибудь более затаённый вопрос в том, что вы сказали. Вот вы сказали, что есть и с вашей точки зрения два способа познания, и одно из них и есть настоящее познание, а второе, ну, это как бы, так сказать, развлечение рядом с этим методом. И, но я хочу сказать, что когда мы две вещи сводим вместе и ищем, что же их соединяет, они образуют очень важную для нас пару. Вообще говоря, любые две вещи можно свести вместе и найти то, что их соединяет. Почему? И в чем сила этого подхода и важность его? Потому что, вы говорите, все связано со всем, но не просто связано. Все связано со всем смысловой связью. И эту смысловую связь мы начинаем улавливать, когда сближаем вещи друг с другом, когда пользуемся образом, метафорой, когда пользуемся интуицией, которая, в общем, нам дает только... обрывки какие-то, понимания, а все остальное надо додумывать. Поэтому это очень важный способ восприятия того, о чем мы не можем сказать, вот вы правильно сказали, способ определения. Вот о чем мы можем, не можем сказать определенно. Что значит определить? Определить – это значит ограничить. Это даже от этого слова, это само слово «определение». А есть вещи безграничные, которые тоже очень важно знать и принять близко к сердцу, и к ним относятся все вещи, связанные с верой, все вещи, связанные с надеждой, все вещи, связанные с любовью, то есть такие верхними уровнями смысла.
Виктор Гаврилович, вот хочу вас попросить поделиться вашими рассуждениями о следующем. В книге вы пишете: «Не надо бояться смерти». Я думаю, это очень важно. И, в общем-то, всякий человек задумывается порой о смерти и боится.
Я бы даже сказал сейчас, наверное, немножко шире, что смерти не только не надо бояться, а у смерти, у мысли о ней, у представления о ней надо учиться. Потому что мне кажется, что смерть – это очень важное явление в нашей жизни, которое, если мы уделяем ему какое-то внимание достаточное, возвращает нас к смыслу этой жизни, возвращает нас к ее сути. То есть смерть – это инструмент понимания жизни. Вот в этом смысле не то, что не бояться надо, а надо использовать представление о ней для того, чтобы понять, зачем ты живешь. Ведь если ты не умрешь, так и вопрос о смысле не возникает. Живи себе, доживи. Вот. А если твоя жизнь ограничена, если дальше уход, то есть два основных вопроса. Как прожить жизнь до этого ухода и что будет дальше после этого ухода? На второй вопрос отвечает наша христианская надежда, а на первый вопрос отвечает наше представление о том, как надо жить христианину. Я думаю, примерно так. Поэтому места для боязни здесь не остается никакого. Другое дело, что есть боязнь органическая у человека, но есть много способов ее преодолевать, приучать себя к каким-то вещам постепенно и упражнять себя в чем-то. Вот как монахи в скиту, которые ночевали в своих гробах, там, и это мементо мори, которое идет еще из средних веков, если не раньше, оно очень важное напоминание человеку о том, о чем надо думать. Ничего надо бояться или не бояться, о чем надо думать, что надо себе представлять. Вот, по-моему, отношение к смерти. Но оно еще связано с отношением к старости, которое тоже, мне кажется, у нас немножко хромает.
А в чем хромает?
Оно хромает в том, в самом слове «старость» есть что-то такое неправильное. Вот я стараюсь этим словом вообще не пользоваться. Я бы говорил вместо этого слова слово «старшесть». Потому что старость, она подразумевает другую метафору жизни человека. Вот как карабкается человек наверх, а потом вниз, под склон, пока в могилу там не упадет. Ну, это известная метафора. И в стихах, и в прозе она воспета не раз. А на самом деле жизнь и старение – ну, вся жизнь – это подъем, это непрерывный подъем, и мы переходим от возраста к возрасту, и хорошо, если в каждом возрасте мы успеваем научиться тому, чему учит этот возраст. И когда мы все выше поднимаемся, мы и жизнь свою видим с гораздо большей широты обзора, и очень многое знаем уже о ней, и можем эти знания применять для осмысления жизни, для того, чтобы делиться с этим с окружающими. Мы становимся старшими, а не старыми. Хотя, конечно, у нас всегда есть возможность превратиться в стариков, которые жалуются на жизнь, у которых коленка скрипит, а давление скачет. И тогда, да, тогда вполне подходит слово «старость». Но я считаю, что человек не должен быть старым, он должен быть старшим. И тогда у него получается, что самое, возвращаясь к смерти, самая вершина его жизни – это как раз готовность к уходу. И уход осознанный и понимающий, зачем я жил и куда я ухожу. Вот это вот настоящая старшесть, которую и должен проживать человек.
Послушаем позвонившего. Говорите, вы с нами сейчас.
Добрый день, это Павел. Вот верующие в Бога – это доверяющие, верные Богу. А как вот верующие в Библию могут веровать в Богу, в Бога? То есть блуждающие по Богу ищут то, чего не получают или хотят получить, а найти не могут. Спасибо.
Ну, вообще верить можно не только в Бога, а во все угодно, во что угодно. И даже внутри религии есть такое понятие обряда верия, которое достигает иногда умопомрачительных проявлений. И к вере в Бога это отнести очень трудно. Но я думаю, что когда человек действительно Бога находит, когда он его чувствует, когда Христос касается его сердца, у него нет сомнений в том, что это то, о чем он говорит, во что он верует. и он не будет нести на благословение батюшки там купленный кошелек, чтобы с ним потом спокойно ходить, потому что он с благословением. Вот. А он будет думать о том, с какой душой он придет к батюшке, когда дело дойдет до исповеди, до причастия. Да не к батюшке, а просто в храм. Вот. А если он другой конфессии, не обязательно даже, может быть, и вопрос храма, и вопрос исповеди. Вопрос в том, в чем он открывается Богу, и взаимно, чем Бог открывается ему.
Виктор Гаврилович, вот я бы еще обратила внимание, конечно, хорошо вы объяснили, какие люди старшие, какие старые. Потому что действительно часто можно услышать жалобы, что человек с возрастом становится более невыносимым, у него портится характер. Ну, может быть, от того, что болезни появляются, ему плохо, поэтому он и злится на все вокруг. Или, скорее, вот вашими формулировками, он перестал дружить с жизнью просто?
Ну, потому что дружба с жизнью – это не просто общая формула. В нее входит очень много ингредиентов, как во всякое хорошее меню. И один из этих очень важных ингредиентов – это творчество. Я уже говорил о том, что человек участвует в сотворчестве с Богом, продолжающим творение мира. И наше творчество, в каких бы формах оно ни выражалось, это наше соучастие в этом творении. Если человек не наполняет свою жизнь творчеством, она остается пустой или пустоватой. И вот в нее-то просачиваются все наши беды, болезни, больные коленки, там, склерозы и прочие визиты к врачам. Если человек полон творчеством, он им живет, он им дышит, и он, ну, если обращать внимание на что-то, что с ним происходит, то для того, чтобы это ликвидировать или с этим смириться. Два возможных подхода. А вообще занимается-то он совсем другими вещами.
Творчество, еще что необходимо? У нас немного времени, поэтому хочется еще уловить самое важное. Что вы постигли, Виктор Гаврилович?
В смысле творчества?
Ну, чтобы с жизнью дружить.
С жизнью дружить? Ну, этого на самом деле действительно очень много. Я думаю, мы еще раз встретимся, я отчитаюсь подробно.
Да, обязательно.
По этому пункту. Но вообще говоря, вот когда я говорю о творчестве, а еще у меня есть заскок такой, связанный с тем, что я преподаю способ литературного творчества молодым людям и детям. Я думаю, что письменная речь – это один из видов творчества, широко доступный и страшно важный для человека.
А, точно, вы об этом пишете, да.
Виды творчества. Что?
Да-да, я вспомнила, хотелось бы об этом немножко вас послушать. Вы пишете об этом, что важно еще писать.
Конечно, потому что человек, я уже говорил о том, что человек, который не оставляет свидетельства о своей жизни, он немножко обжуливает все остальное человечество. Ведь самое главное, из чего состоит культура? Из того, что каждый человек оставляет свидетельство о том, что он прожил. И если этот человек писатель, он может оставить художественный роман. Если этот человек ученый, он может оставить ученый труд. Если этот человек философ, он оставит философскую книгу. Но даже если человек пасечник, и он напишет о том, как он всю жизнь работал с пчелами и какие они замечательные существа, это тоже будет замечательная его лепта в культуру, потому что не один человек, множество людей могут заразиться этим делом. Ну, кстати, был такой человек, он не пасечник, он драматург, Морис Миттерлинг, вот, который написал книгу «Разум пчел», совершенно удивительную, после которой на любую пчелу смотрит с глубоким уважением. Ну, так что во всем человек может проявить себя с помощью письменной речи, может умножить то, что ему дано, с помощью письменной речи, и может засвидетельствовать прожитое им с помощью письменной речи.
Виктор Гаврилович, хочется еще очень о многом вас спросить, но время наше истекло. Ну, вы обещали еще продолжить?
Ну да, конечно.
Тогда будем ждать вас. Благодарю,
много,
благодарю
вас. Много есть что сказать, много надуманно, я всегда к вашим услугам.
Тогда будем обязательно продолжать. Благодарю вас, Виктор Гаврилович, за то, что были сегодня с нами. Успехов
вам. Спасибо вам, Ирина, и всем, кто нас слушал.
Всего доброго всем.
До свидания.
Нет такой ситуации, в которой бы нам не была предоставлена жизнью возможность найти смысл. И нет такого человека, для которого жизнь не держала бы наготове какое-нибудь дело. Возможность осуществить смысл всегда уникальна. И человек, который может ее реализовать, всегда неповторим. Франко.